Особое мнение.
Тринадцать часов пять минут на часах. У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас... Как тебя правильно? Дмитрий Жибелев. Как тебя правильно? Глава фонда Дед Морозим.
Координатор фонда Дед Морозим. Нет там глав как таковых. У нас все за свою сферу отвечают, поэтому там я не могу некоторым раздавать указания. Важнее намного мнение экспертов всегда при принятии решений, чем там мои какие-то личные вопросы. У нас задача при управлении вообще организацией такая: перед принятием решения главное провести внутреннее консультирование, поговорить со всеми, кого последствия этого решения коснутся, и главное поговорить с экспертами, окончательное решение принимает тот, кто отвечает за это направление. Вот так у нас устроено.
Вот, ладно, разобрались. Глава фонда Дед Морозим Дмитрий Жибелев у нас в гостях сегодня. Давно тебя не было, всяческие вещи произошли за это время, в том числе и у вас, но об этом мы чуть попозже поговорим. Сейчас начнем, наверное, с самого важного, главного и жизненно необходимого для пермяков. Это вчера вечером, да, где-то в 8, по-моему, началась очередная инстаграм-пресс-конференция нашего губернатора, и о многих вещах там он успел... Ну, поговорить, не знаю, рассказать, наверное, нежели. Потому что, когда человек один, то это не диалог.
Ну, видимо, ответить на вопросы, в первую очередь, которые людей волнуют. Правда, я не знаю, насколько там они специальным образом выбираются, потому что в любом случае их, конечно же, больше, чем возможности на них ответить.
Ну, да. Ну, а вчера много всяких тем зацепили. И дороги, и медицину, и НТО, и капремонт, по-моему, и аварийное жилье. Ну, там, ну, конечно же, это все темы, которые там горожан касаются. Кстати, заметь, не было темы неубранного снега, потому что он растаял. Не потому что его убрали. Но в том числе губернатор говорил о зоопарке, о его скорости строительства и вообще строительстве в том числе, потому что сейчас там все еще там, какое-то количество нарушений, все еще ничего толком не сделано, потому что я видела фотографии не так давно в каком-то из пабликов, если я не ошибаюсь, сделанные вот новые, когда подтаял снег, и там, ну, там ничего нет, кроме забора.
Ну, что касается зоопарка, это тема давняя, и она на самом деле удивительным образом связана вообще со всем, что происходит в Пермском крае, с моей точки зрения. Ну, потому что мне кажется, что зоопарк в нашем регионе не нужен вообще. Лучшее решение, которое можно было бы по нему принять, это отказаться от его строительства. Из того, что там сделано, придумать, как сделать какую-то, я не знаю, зону отдыха для горожан, там какие-то там, я не знаю, развлечения, связанные там с проведением времени на природе, без ущерба для нее и все остальное. Mm-hmm. А все те миллиарды рублей, которые запланированы на его строительство, вложить в какие-то более важные, насущные проекты для жителей региона. Ну, потому что... Я вообще не очень люблю, когда животные живут в неволе, даже если там вдруг будут построены какие-то космических масштабов фантастические вольеры, там что угодно. Потому что даже заповедники, они, ну, это не совсем то, что жизнь в естественных условиях. Mm-hmm. Мне кажется, что любой зоопарк, мне как не специалисту при этом кажется, что это, ну, не лучший вариант для животных в первую очередь. Является ли это каким-то важнейшим, не знаю... важнейшим способом, не знаю, развлечения или какой-то познавательной деятельности для жителей, ну, я почему-то не вижу здесь чего-то такого, от чего, ну, никак нельзя отказаться. И при этом мне кажется, что можно было бы сделать так, чтобы никто не пострадал, животных отправить в те места, где им будет лучше, чем в Пермском крае, тех, которые у нас сейчас есть в зоопарке. А сотрудников, ну, понятно, что нужно узнавать их мнение и все остальное, но мне кажется, что у нас уж по заботе о животных, о природе вообще в Пермском крае есть огромное количество задач, которые нужно решать, помимо вот непосредственно зоопарка. И при этом, учитывая то, какое финансирование там было запланировано, можно было бы сделать сотрудникам зоопарка очень достойные зарплаты, и чтобы у них в качестве задач была забота о животных в естественной среде в Пермском крае, у нас достаточно, и о заботу о природе вообще в целом, не знаю, о тех же городских лесах там и всем остальном. И, ну, это речь же идет о нескольких миллиардах, да, и Что у нас там есть? Вот обсуждалась медицина. Ну, можно построить несколько больниц, я не знаю. Тех же там, если мы говорим о сумме где-то там в 4 миллиарда, это можно построить 20 поликлиник, да, исходя из той стоимости, которая озвучивалась при строительстве объектов, которые сейчас ведутся. Или можно было бы за эти средства построить вот ту инфекционную больницу, на которую мы там из федерации пытаемся, ну, не выбить, выпросить скорее средства. И, не знаю, там, постоянная проблема там со спортом, с нашими профессиональными командами. За эти деньги, вот мы возьмем там, например, Галицкий, это Магнит, Краснодарский край, построил самую крупную, лучшую, одну из лучших академий футбольных в Европе, в которой занимаются одновременно 11 тысяч детей.
Обалдеть.
По самым там таким лучшим стандартам и с точки зрения комфорта проживания для детей, с точки зрения их воспитания, образования и всего остального за сумму, вот недавно там я смотрел про это, 60 миллионов долларов. Это как раз примерно стоимость строительства зоопарка. То есть у нас можно было бы навечно решить проблему с футболом, баскетболом или другим там игровым видом спорта, построив такую академию, в которой бы воспитывалось огромное количество детей, получало бы качественное образование при этом, комфортные условия для жизни, и из них бы там, из тех же тысяч ребят потом вырастало десятки профессионалов, которые позволяли бы нашему клубу самостоятельно зарабатывать, там, не знаю, десятилетия и столетия на будущее, там, как это делает какой-нибудь амстердамский Аякс или какие-нибудь там португальские клубы.
При этом можно выращивать своих игроков и продавать их потом в другие клубы.
Ну, вот я об этом, да, и говорю. И это может быть не обязательно футбольная, а та же самая там баскетбольная огромная академия. У нас традиции очень хорошие, и это бы решило все проблемы, связанные там с, не знаю, у нас с игровыми видами спорта, их постоянного финансирования там из бюджета. В общем, фантазии тут можно применить всячески, как эти несколько миллиардов рублей потратить. Поэтому мне кажется, что есть куча вещей, которые намного важнее, чем зоопарк. Я, если честно, я при этом могу ошибаться. То есть я могу чего-то не знать, как не специалист. Но я ни одного аргумента или там, я не знаю, важнейшего не слышал про... Есть только один аргумент. Ну, если не потратят 4 миллиарда там или сколько-то там миллиардов на зоопарк, то, ну, это разойдется черт знает куда, и результата все равно не будет. А зоопарк — это такая, ну, как бы концентрация, где понятный результат для всех. Я думаю, что многие жители за, потому что они, ну, не всегда оценивают. Сложно очень представить, что такое 4 миллиарда рублей, да? Что можно вообще на это сделать? И в основном речь идет же не об этом, а просто о строительстве. Давайте построим нормальный зоопарк. Угу. Никто не против, что хороший зоопарк лучше, чем плохой и старый зоопарк. Да. Но, может быть, хорошая новая больница или там какая-то академия для обучения детей наших, или благоустройство там всего центра города с сохранением там всех памятников, которые у нас есть, вот это может быть важнее, чем зоопарк. Ну, для меня точно, поэтому это такое личное, очень субъективное мнение. И кроме того, да даже если бы все эти деньги направить как раз на защиту всех наших там природных объектов и в городе Перми, и в Пермском крае, то есть, ну, там, не знаю, на те же малые реки, чтобы там появились суперские парки. Да, обратно вернемся к Краснодарскому краю. Как раз сколько, 4 миллиарда и потратил Галицкий, помимо всего прочего, на строительство одного из лучших парков в Европе, рядом со своим стадионом. Вот тоже такой странный человек. Вот, например, можно было бы сделать это, и там создать там, из всех наших долин малых рек, создать огромное количество потрясающих парков, где бы жители Пермского края там, и города Перми отдыхали там каждый день. И, в общем, вариантов огромная тьма, я, если честно, вообще не понимаю, каким образом принималось решение о строительстве зоопарка и его выделении такого количества на него средств. Вот, ну, это мы как раз коснулись и там других тем, которые там были, например, про Звезду, не стоит ли ей выходить в первый дивизион.
Мы имеем в виду сейчас, Дима, Звезду эту мужскую,
да.
Футбольную.
Ну, вот там тот же самый был вопрос, что сейчас мы тратим 40 миллионов рублей из бюджета на нее и ожидаем, что там будут играть ребята из Пермского края, из близлежащих регионов, которых мы же и воспитываем. Правда, я не очень понимаю, насколько у нас вообще есть база и школа, там, инфраструктура для того, чтобы готовить футболистов. По-моему, она, ну, как минимум, не входит в лучшее в Российской Федерации, тем более,
ну,
там, в Европе
сейчас
или
появилась Пермь Великая. Вот, кстати, я тут недавно, буквально вчера, подняла доклад доклад комиссии Министерства спорта Российской Федерации. Он был от 2015 года с этими, ну, там, с планированием на 16-17 года. И там есть Пермь, этот объект Пермь Великая, и там прям в этом докладе написано, что в связи с задержкой там, да, он же должен был быть сдан в 15-м еще году, угу. То есть изначально по всем планам, да, и там написано, что да, он не сдан, там табличка такая, в связи с задержкой там что-то в строительстве, ориентировочное время открытия, ввода в эксплуатацию весна 2016 года. Мы имеем весну 2019 года. Я не знаю, что будет в докладе вот с этого года, потому что недавно комиссия заседала, документов еще нет. Но вот, тем не менее. Но сейчас зато, вот когда ребята, по-моему, как раз, да, потренировались в этой, в Перми Великой, люди аж счастливы, что на них такое счастье свалилось вообще.
Ну, лучше поздно, чем никогда. Я, правда, боюсь, что с зоопарком, например, будет точно такая же история. А учитывая то, что это объект намного более масштабный, там и задержки могут намного больше быть, и проблемы с дальнейшей его эксплуатацией тоже. Ну, вот, в общем, история такая. Мне кажется, что есть куча вещей, которые намного важнее для Пермского края, чем зоопарк.
Ну вот смотри, ты говорил, да, там обсуждали, опять же, состояние больниц во время этого пресс-конференции, пусть будет так, пусть так это называется, да. А недавно там Дмитрий Медведев приезжал, ему показывали вторую поликлинику, по-моему, да, там какую-то вот эту запись электронную и так далее, хотя люди пока все равно и не очень довольны, потому что, насколько я понимаю, она работает пока не так, как хотелось бы, она особо-то и не работает. Вот. Но что касается медицины, вот у нас Минздрав России по ЦФО недавно выкатил цифры, анализ показателей за 2017 год, и сказал о том, что в Перми достаточно высокий такой уровень заболеваемости детей онкозаболеваниями, это 16-20 человек на 100 тысяч детей. Но самый высокий не у нас, самый высокий такой показатель в Севастополе или Калининградской области, что странно. Но это все юг, получается. Потом Ненецкий автономный округ и Алтай. А мы, получается, мы Питер, Хабаровск, Омск, там где-то чуть ниже, на второй, условно второй строчке. Вообще, насколько остро эта проблема у нас стоит в регионе? Так это, то есть эти цифры страшные или нет? Мне очень сложно оценивать.
Ну, на самом деле, у меня, например, каких-то результатов исследований, которые действительно научных, подтвержденных, там, с доказанными результатами нет на эту тему, и это просто там статистика. Ну, вообще, учитывая то, как работает у нас, это же основано, насколько я помню, на данных Росстата.
Да.
Учитывая то, как работает Росстат, вряд ли бы я стал принимать на основании его данных какие-либо важные управленческие решения, потому что там кучу фантастических совершенно каких-то цифр выдают нам. Ну, самое любимое у всех это, конечно, средняя заработная плата.
Ну,
почему-то
да, она прям совсем
никогда не, ну, как бы почему-то не всегда не описывается, входят туда налоги или не входят, отчисления в пенсионные, социальные фонды и так далее. Но ладно, не будем в эту сторону уходить. В общем, цифрам этим можно доверять условно. Угу. Есть ли проблема? Ну, конечно, она есть, если хоть один ребенок в регионе болеет раком, это проблема, и проблема жизненно важная. У нас, ну, одна из главных, как мне кажется, проблем – это нехватка специалистов, потому что у нас врачей по детской онкологии, вот на моей памяти, сколько мы занимаемся уже знакомы, как минимум просто с этой проблемой, там около 10 лет, один новый молодой врач появился в там, том же детском онкоцентре, угу. Который работает именно по линии онкологии. Вот. При этом коллектив там потрясающий, они на самом деле обеспечивают и тащат на себе ну, качество помощи, которое по большинству направлений не уступает европейским. Да, мы не делаем здесь много каких-то самых высокотехнологичных вещей, там трансплантации костного мозга, там протонная лучевая терапия в Пермском крае невозможна, еще какие-то виды лечения, но их или начинают, или уже успешно делают в федеральных центрах, куда наших ребят направляют. И более или менее, то есть там куча есть мелких проблем, но более или менее качество обеспечивается. К сожалению, комфорт лечения, конечно же, кардинально отличается, если мы будем говорить о каких-то западных клиниках. И настрой не просто на то, чтобы вылечить, но еще обеспечить качество жизни ребенка и во время лечения, и после его завершения. Вот это те вещи, над которыми нам нужно работать, но сначала нам нужно, чтобы у нас специалистов в этой сфере стало в несколько раз больше, их заработные платы стали значительно больше, и, ну что, и сама инфраструктура. То есть мы разговаривали еще с прошлым губернатором о возможности хотя бы рассмотреть вопрос, что-то сделать и с нашим онкоцентром, и строить, может быть, новый детский онкоцентр. К сожалению, это, ну, не самая пока насущная проблема для Пермского края, потому что есть сферы, в которых ситуация хуже. То есть, есть сферы, где она просто катастрофическая, я не знаю, там, связанная с той же психиатрией, с еще какими-то направлениями, и денег сразу на все не хватает. Но мы уже сейчас об этом точно должны задумываться. А пока что у нас самые, ну, там, крутые виды помощи, в том числе финансируемые за счет благотворительных средств, забирают соседние регионы, которые лучше к этому готовы. Например, в Екатеринбурге сейчас проводятся трансплантации костного мозга, и не только для жителей Свердловской области, но и соседних регионов. Это проект фонда «Подари жизнь», вот про то, что благотворители могут не просто конкретным детям, да, деньги собирать, и то, что стараемся делать мы тоже. Ребята из «Подари жизнь», которые потрясающие, они стараются сделать, чтобы в каждом федеральном округе хотя бы появилось по центру, где проводились бы трансплантации костного мозга, и детям там, с Дальнего Востока не приходилось бы ездить в Москву и в Питер для этого, да, и чтобы объемы помощи были значительно больше. И то есть сейчас даже там эксперты оценивают, что у нас количество трансплантаций костного мозга, это, наверное, наиболее понятная история, это просто последний, такой последний шанс для многих людей со смертельно опасными заболеваниями, не только с онкологией, но и с иммунологическими проблемами. Их делается в несколько раз больше, чем, ну, от расчетной цифры, и, ну, от этого просто умирают люди. То есть мы можем знать, что сотни людей в год точно совершенно умирают просто потому, что этот вид помощи недоступен. И эти центры сейчас появляются. В Екатеринбурге уже для других регионов это работает, частично финансируется за счет благотворительных средств. Планируется, что еще в Красноярске такой центр появится, и тоже «Подари жизнь» это все финансирует. И как только они заработают на полную мощь, и даже уже сейчас, возникнет другая проблема. Это где найти доноров костного мозга. Если, например, ну, сложно себе представить, что мы сейчас можем сделать для того, чтобы там вдруг где-то найти миллиарды рублей на строительство этих трансплантационных центров, все равно можно участвовать в, там, не знаю, благотворительных акциях там, тех же ребят из «Подари жизнь». Но что еще можно сделать? Каждый абсолютно бесплатно на данный момент, добровольно и очень удобно, всего за, там, за 15 минут может стать потенциальным донором костного мозга. Там у нас в более 50 пунктов в Пермском крае самая крупная сеть, которую мы создали, о которой договорились, для таких потенциальных доноров. На сайте dedmorozim.ru можно всю информацию об этом почитать. И это очень классная, интересная штука. Ты можешь спасти жизнь человека, дать ему последний шанс выздороветь, и при этом не просто какого-то там, я не знаю, совершенно чужого. Это будет обязательно твой генетический близнец.
Да, потому что передается ДНК через костный мозг. То есть при переливании крови это не происходит, а при передаче костного мозга как раз происходит изменение ДНК крови. Оно другое. У человека точно такое же, как у тебя становится.
Ну вот группы крови, да, может измениться. Могут еще другие там изменения произойти так, что вы станете похожи. И вообще обычно, когда встречи таких донора и реципиента бывают, это могут быть совершенно разные люди.
По идее, это запрещено, чтобы встречаться
через два года. Вот. Через два года это возможно. Вот когда они встречаются, если есть взаимное согласие, и все прошло хорошо, бывает так, что там, я не знаю, взрослый мужчина и маленькая девочка, они вроде бы совсем разные, но чем-то друг на друга очень неуловимо похожи. И у каждого из нас где-то в этом мире есть генетические близнецы, и вы только представьте, что если они, не дай бог, заболеют, именно вы можете стать последним шансом для них. А все, что нужно для того, чтобы стать потенциальным донором, это сдать 9 миллилитров крови в любой там лаборатории MedLab Express абсолютно бесплатно, заполнить анкетку, и все. А потом, если вы кому-то подойдете, вам нужно будет потратить несколько дней, при этом это все будет там бесплатно, проезды и все остальное, чтобы у вас эти клетки костного мозга забрали, и это можно делать, если раньше это была только пункция и там прокол.
Прокол,
который достаточно болезненный, то сейчас есть другие варианты, которые выглядят, например, как переливание крови, грубо говоря. Это там несколько часов нужно будет просто посидеть, и подождать, пока у вас возьмут эти клетки, и потом они спасут чью-то жизнь. По-моему, это, ну, абсолютно невероятно. Мы об этом когда-то мечтали, а сейчас любой человек может стать потенциальным донором костного мозга. И в прошлом году Пермский край занял 3-е место в России по количеству доноров, которые были привлечены. Больше 800 человек приняли такое решение в том году. И у нас сейчас почти каждую неделю к нам попадают запросы о том, что донор кому-то подошел. То есть у нас почти каждую неделю эти люди становятся шансом на жизнь для кого-то. И, ну, по-моему, это абсолютно потрясающая штука. Мы еще говорим про это, что лекарство от рака есть в каждом. И более того, сколько бы людей ни попало в эту базу, есть вероятность, что где-то там есть заболевший человек, который ждет именно вас. Что все остальные там тысячи и миллионы людей, которые там, я надеюсь, когда-то будут, ему не подходят. И, по-моему, это, ну, невероятно круто. Если вам от 18 до 45 лет, зайдите обязательно на сайт дедморозим.ру, посмотрите информацию о проекте донорства ума, о том, как стать донором. Там есть все, там все противопоказания, там видео про то, как это делается, любые там, не знаю, ваши опасения, вопросы можно задавать нам по телефону, там, по почте, как угодно. И приходите в лабораторию MedLab Express, они там, их больше 50 пунктов по всему Пермскому краю, во всех крупных городах, в городе Перми.
Здание у нас
да,
здесь.
И они, ну, то есть если вы там до, скорее всего, в шаговой доступности от дома или от работы у вас есть... Да,
хотя бы одна найдется.
Да, и можно уделить всего 15 минут, и вы кому-то подарите шанс на жизнь. Мы ждем очень потенциальных доноров, и мы бы очень хотели, чтобы в этом году Пермский край занял 1-е место в России по количеству таких людей, которые приняли такое потрясающее решение спасти кому-то жизнь.
Но это ведь не соревнование, Дима. Кто там первый, а кто не первый.
Ну, надо себе ставить какие-то цели, и чем больше людей придет, тем больше тех, кто заболел, выздоровеет. Поэтому наша задача, чтобы... Ну, кроме того, мы говорим про генетических близнецов, а мы также говорим о том, что в том месте, где ты живешь, проще всего по генотипу найти себе подходящего донора.
А разве то есть, это не относится к тому месту, где ты родился, а не где ты живешь?
Ну, конечно, где ты родился. Мы говорим, что ну, в Пермском крае все равно большинство людей родились здесь. Не все, но большинство. Единственное, Пермский край еще особенный. Вот нам специалисты говорят, что здесь то есть много это было и ссыльных, и эвакуация, и много-много других обстоятельств.
Вообще
да, что здесь все намешано, и наши... то есть гены наших доноров, они подходят огромному количеству людей со всей России. Но и в любом случае, даже просто статистически, если заболевший там ребенок из Пермского края, шанс на то, что ему найдется донор здесь, он выше, чем в целом по России, да? Он все там, не знаю, один вместо одного к 600, там один к 100, может быть. Угу. Но это в любом случае статистически значит, что чем больше людей из Пермского края будет в регистре, тем больше шансов и для тех, кто заболел раком в нашем регионе, что им найдется подходящий донор. Это еще для нас и мотивация, и ответственность. Поэтому, ну, очень круто. Мы хотим, чтобы жители Пермского края стали чемпионами России по спасению людей от онкологии. И им это абсолютно посильно. Здесь, в первую очередь, наша... Ну, то есть наша задача правильно об этом рассказывать, отвечать на все вопросы, привлекать людей. Это вот то, что мы должны делать лучше. Я уверен, что там 99 человек из 100, в любом случае, если бы они знали все про это, так как знаем мы, они, конечно же, бы согласились спасти жизнь другого человека, всего лишь дав 9 миллилитров крови, и затем, если подойдешь, потратить несколько дней на это. И получается, что это... Я еще про это говорю, что это донорство времени. Единственное, что ты потеряешь, это вот эти 15 минут, и потом, если кому-то подойдешь, несколько дней. И ты поделишься этим временем с другим человеком, а другого человека это превратится в годы. В годы, десятилетия, может быть, жизни, в появление там у него детей, внуков, и в то, что это, ну, вот спасение жизни, это всегда значит, что ты изменишь вообще весь мир навсегда. Потому что потом у этих людей будут там друзья, которых бы не было, дети, которых бы не было, внуки, и у них свои друзья, близкие и все остальное, и это навсегда
это
изменит все, что происходит
на
вокруг
книгу
нас.
Стивена Фрая «Как творить историю». Мы сейчас прервемся на местные новости и рекламный блок, и после этого продолжим.
Особое мнение.
13:36 на часах. У микрофона Катерина Шайфеева. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас координатор фонда «Дед Морозим» Дмитрий Жебелев. И мы обсуждаем события там, минувших дней. Буквально вот вчера, да, вчера новость пришла. Она такая условно-федеральная, но на самом деле не условно-федеральная. То есть она все равно относительно наш. Умер один из известных российских металлургов, бывший президент и совладелец корпорации «Ависма». Владислав Тетюхин, «Ависма» в том числе подразделение есть и здесь, оно недалеко от Перми находится. Вот. И там, я знаю, что есть история, это не просто там, да, человек, там, который на «Висме» работал. Дима, рассказывай.
Ну, Владислав Тетюхин вообще поразительно, насколько мало о нем знают люди, и насколько новость о том, что его больше с нами нет, не стала главной в стране. Меня это, если честно, очень сильно удивляет. Ну, то есть для тех, кто еще, может быть, не слышал про него, это человек, который, ему сейчас там 86, кажется, лет было, и он был, ну, в первую очередь, ученый, там, металлург, который занимался всю жизнь проблемами титана и стал одним из директоров еще в советское время крупного завода в Салде Верхней. Я совершенно случайным образом там однажды был проездом. Никогда не скажешь, что там, ну, один из мировых гигантов металлургии работает по окружающей обстановке, к сожалению, как и во многих наших городах, допустим, Соликамске, Березники, которые являются абсолютным позором для компаний, которые там работают, являются крупнейшими в мире. И этот человек, ну, то есть там можно почитать про его судьбу, во время приватизации он сохранил этот завод, и значительная часть, соответственно, там, контроля акций и всего остального осталась в том числе у него, но он не просто там, не знаю, это все не разворовал, не растратил или там что угодно, он еще и там отбился от кучи рейдерских атак от всяких олигархов, которые все это отжимали, и потом почти подарил этот завод, который, ну, критически важен для вообще для Российской Федерации, для государства, для его обороноспособности, много еще для чего, подарил государству. Ну, можно говорить по-разному. Государство отжало, или он решил так сделать, потому что он, вот, в частности, говорил часто, что человек смертен, а государство будет всегда. Немножко, может быть, спорная точка зрения, но факт остается фактом. Он продал свою там долю в 4 раза дешевле, чем она стоила, и все равно у него осталось почти 200 миллионов долларов. Он был одним из самых богатых людей в России. И что он сделал дальше? Он все деньги бухнул в создание реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, который рядом с Верхней Салдой, совсем недалеко от нас, где делали по европейским стандартам, занимались протезированием, используя тот же самый титан. И, то есть, там у него такая противоречивая судьба и история связана с тем, что он все свое состояние, по сути, потратил на вот эту медицинскую помощь людям. При этом нормально не рассчитывалось, ну, то есть, насколько такое огромное, насколько денег хватит, во-первых, на создание полностью всего комплекса, который он запланировал. Их частично не хватило, и снова пришлось обращаться к государству, которое забрало часть сразу же всего этого себе в собственность. Затем он очень долго и до последних дней жизни, судя по новостям, по крайней мере, добивался, чтобы этот центр, который был построен за его счет, чтобы он получил дополнительное финансирование, в первую очередь федеральное, чтобы в нем, не из-за денег, а чтобы в нем смогли лечиться люди со всей России. И сейчас, соответственно, там он загружен был на 60% и экономически себя не мог оправдывать, приносил убытки просто потому, что не было вот этого федерального финансирования. И было куча обращений, там, я не знаю, от губернатора, президенту даже, и поручений уже от президента, министру, куча документов, на которых было написано обязательно поддержать и все остальное. И вот он сейчас от нас ушел, а ни черта никто не поддержал.
А с центром что будет?
Ну, это очень сложный вопрос. Мне кажется, что он, то есть главный итог его жизни, и все равно, в первую очередь, вот его вспоминают по этому центру, и сколько бы ошибок он там ни понаделал, но полностью убрали очередь на эндопротезирование в Свердловской области. Это более 3,5 тысяч человек. это значит, что тысячи людей, которые там уже лечились, у них будет совсем другая, более полноценная жизнь благодаря ему, как бы и что бы он там сделал не совсем верно с точки зрения экономики, разума или расчета. А, кроме того, ну и нам всем он преподает урок, то есть мы стараемся заниматься в меньших масштабах, но тоже некоторым решением проблем, связанных со здоровьем, там в нашем случае детей, там в первую очередь и так далее. Вот много уроков можно извлечь из его жизни об отношениях с государством, на каких условиях ты должен с ним сотрудничать, чтобы добиться результата, о том, как использовать те ресурсы, которые у тебя есть, в том числе финансовые, да, если в его случае это в первую очередь, ну, то, что он заработал все-таки своим трудом и умом, да, в нашем случае, например, это не деньги не наши, это деньги, которые нам дают тысячи людей, абсолютно удивительная по-прежнему для меня история, тысячи людей, которые дают свои ресурсы, и мы должны очень разумно их тратить для того, чтобы на каждую копейку, которую мы получили, пользы для детей, которыми мы занимаемся, было как можно больше. И кроме того, мы постоянно должны думать, вот сейчас у нас это десятки миллионов рублей в год, и этого недостаточно для решения проблемы. Помимо того, чтобы помогать детям, мы должны думать, как из этих десятков миллионов сделать сотни миллионов, из этого сделать миллиарды, и все эти средства тратить так, чтобы, ну, после нас не осталось выжженной земли, да, когда меня не будет, куча других людей не будет, но будут по-прежнему жители Пермского края, жители России, которые все это поддерживают, и чтобы все это существовало и работало и лучше, вне зависимости от того, жив ты или кто-то еще там из команды, которые этим занимаются, или нет, чтобы это все работало уже как система. Но вот я думаю, что его жизнь повлияла уже точно на тысячи жизней других, как и минимум повлияет на многое другое с точки зрения тех уроков, которые можно извлечь. Тетюхин был очень крутой. Все, кто, может быть, не знаком с этим человеком, обязательно почитайте о нем, почитайте о том, что он сделал. Это абсолютно невероятная история, особенно для нашей страны, к сожалению, пока. Да? То есть, и буквально там, если вот вспоминать, мы говорили вначале про Галицкого миллиардера, который тратит деньги там на футбол, но при этом и на благоустройство, и на академию, и на воспитание, на образование детей. Огромные деньги на Тетюхина, который все свои деньги потратил на лечение людей. Чем это все заканчивается, и что мы должны сделать дальше, чтобы результаты таких действий были все лучше и лучше. И мне кажется, что, конечно же, он свою жизнь, ну, мягко говоря, прожил не зря, и нам есть чему у него поучиться, и есть куда расти в этом смысле.
Вот, кстати, о людях, у которых есть чему поучиться и есть куда расти. Сегодня 12 апреля, Международный день космонавтики. Именно в этот день как раз человек, за которым можно было расти, Юрий Гагарин, исполнил полет, выполнил полет, да, вот это вот знаменитое, когда все наблюдали, там кто по радио, кто по телевидению, и вот каждый год что-то придумывают на эту тему и так далее. И вот, по-моему, уже третий год подряд в Перми будет проходить всероссийская научно-популярная фестиваль, вечеринка, это по-разному называют, Юрис Найт. Сегодня утром к нам приходили в гости Всеволод Бедерсон, один из организаторов Юрис Найт в Перми, и Александр Шаенко, это гость Юрис Найт, он инженер космической техники, вот они о чем-то утром разговаривали здесь, я, к сожалению, не слушала, но примерно могу себе представить, да. А ты, Дмитрий, или ваш фонд как-то примут участие в сегодняшних, я не знаю, как это назвать, мероприятиях, как-то отвратительно звучит в отношении к этому событию.
Ну, мы принимали участие, когда ребята нас позвали на там публичное интервью, на мероприятие в поддержку всей этой истории, потому что я считаю ее, ну, очень классной. И это как раз история про то, что совсем не обязательно быть миллиардером, чтобы менять мир вокруг к лучшему. И такие ребята, как там, например, вот сегодня у нас вечеринка Юрис Найт, там Сева Бедерсон и его команда, мягко говоря, ребята не миллиардеры. И при этом просто они ребята делают, да, огромное количество потрясающих мероприятий, связанных с популяризацией науки, и это, ну, невероятно круто. Людей может заинтересовать любого, даже того, кто там, не знаю, в результате обучения в школе или где-то еще ненавидел и учиться, и науку, и все остальное, потому что это совсем в другом формате.
Да, их задача как раз объяснить вот такие вот сложные научные вещи простым языком тем, кто далек от всего вот этого, да, кто не является инженером космической техники.
И тут и как далее раз у нас на самом деле два дня популяризации, там, я не знаю, науки и всего остального, еще тотальный диктант завтра.
Да, завтра.
И вот, например, там 13-й. Две Жени, там Женя Катаева, Женя Васильева и вся их команда, там огромное количество волонтеров, потрясающих людей. Вот они без всяких миллиардов точно меняют наш мир к лучшему и то, что происходит в Пермском крае, к лучшему. Просто от того, что проводятся такие мероприятия, здесь поприятнее жить. А кроме того, мне кажется, что это все обязательно будет иметь и отложенный эффект. Вот сегодня SpaceX Илона Маска запустила первый коммерческий запуск, там был спутник успешно, вывела на орбиту.
На днях сфотографировали черную дыру. Ты видел?
Да, да.
Такое ощущение, что это врата в ад.
Так вот, я уверен, что есть такая вероятность, что среди ребят, которые приходят на все эти мероприятия, и на тотальный диктант, и там на мероприятия, которые Сева организует, да, и на Юрис Найт сегодня будет она в Триумфе. Я, правда, сильно сомневаюсь, что там есть еще места. Если вас хоть как-то интересует космос и вообще просто супер интересно провести время, обязательно поищите информацию об этом. Обязательно приходите завтра на тотальный диктант. Так вот, среди тех, кто здесь участвует...
На тотальный диктант, кстати, все еще можно зарегистрироваться. Да. Я вот на их сайте есть.
И вот среди тех, кто на этих мероприятиях бывает... обязательно кто-то заинтересуется, там, не знаю, каким-то определенным направлением, связанным там с космосом, с русским языком, что угодно, и потом сделает огромное количество потрясающих, восхитительных вещей. И если уж мы когда-нибудь догоним и перегоним там Илонов, Масков и всех остальных, то благодаря тем ребятам, которые сейчас приходят на эти мероприятия, благодаря тем, кто их организует. Совершенно не обязательно быть супербогатыми или какими-то там, не знаю, обладающими властью, связями или чем угодно людьми, чтобы менять мир вокруг к лучшему. И Сева, его команда, и Жени из «Тотального диктанта», и все ребята, которые с ними работают, это прекрасно доказывают. Они для нас, ну, прям пример того, как это все можно делать и вовлекать в это огромное количество людей.
У нас остается немного времени. Давай про вовлечение огромного количества людей. Вчера Дед Морозим запустили историю «День заботы», то есть можно было обменять один свой рабочий день на... Ну, как это объяснить правильно?
Можно и час,
правильно?
И что угодно. Ну, то есть у нас есть такая история, что мы заботимся о сиротах, которые попали в больницы без родителей, и туда также попадают ребята, с которыми только что-то случилось в семье. То есть огромное количество каких-то громких историй, которые вы читаете про, ну, что случилось что-то очень плохое с ребенком, там, я не знаю, или иногда родители что-то нехорошее совершили, или происшествие какое-то случилось, и не знаете, как помочь, а это всегда вызывает такой эмоциональный очень отклик, любая беда, связанная с ребенком, то вот обеспечить заботой в больницах, куда попадают дети без родителей, это крайне важно для того, чтобы дети, и, во-первых, как можно быстрее выздоровели, чтобы они не получили психологическую травму, потому что когда тебе больно, и ты еще один в таком возрасте находишься, это может привести, особенно если там иногда у нас по 3 месяца, по полгода дети проводят в больнице, это может привести к психическим проблемам, которые на всю жизнь останутся с этим ребенком. Вот чтобы всего этого не случилось, мы благодаря жителям Пермского края делаем так, чтобы ни один ребенок в Пермском крае не остался с болезнью один на один, чтобы у каждого была профессиональная, заботливая няня. Угу. Больше 200 детей мы сопровождаем каждый год, тратим на это несколько миллионов рублей, и можем это делать только благодаря людям, которые перечисляют на это все средства. Вот в рамках акции «День заботы» на сайте «День заботы РФ» можно почитать, сколько стоит час вашей работы и подарить этот час на заботу о детях. Это сделать очень просто, и несмотря на то, что акция началась вчера и была там один день, но огромное количество было откликов, ее продлили до понедельника, сейчас уже собрано более 5 миллионов рублей для нескольких регионов, и там есть возможность собрать еще столько же, если там неважно, какое будет перечисление, это может быть 10 рублей, 20, 30, 50, сколько угодно, самое главное, чтобы каждый, кто хочет позаботиться о ребенке, вдруг попавший, который вдруг один попал в больницу, просто сделал этот поступок. Любое там перечисление, даже если не деньги, то нам всегда нужны памперсы, что угодно, поэтому заходите на деньзаботы.рф, посмотрите, там можно просто, ну, хоть с телефона даже сделать пожертвование. Заходите на сайт дедморозим.ру, посмотрите информацию о проекте больничной мамы, о службе заботы, там все очень подробно, как это все можно поддержать, это все очень просто, и все это работает только благодаря людям, которые на все это откликаются, потому что Дед Морозим — это не мы, Дед Морозим — это все те, кто в этом участвует, и огромное количество людей, которые нас сейчас слушают.
Вот так, все объяснил Дима, все рассказал, куда идти, зачем идти. А я думаю, результаты этой акции где-то во вторник, наверное, в среду вы выложите. Мы уже сможем посмотреть, там новости написать,
обязательно. Да,
комментарии у вас взять.
Все отчеты, куда что отчеты будет потрачено, кому посмотреть. Это поможет. С фото, видео, как всегда, все люди смогут своими глазами увидеть, как их участие сказалось на судьбе детей.
Ну, это если кому-то все еще кто-то сомневается, да, в благотворителях в наших.
Сомневаться — это всегда правильно.
Документы важны. Мы-то уже все читали и все знаем. Это была программа «Особое мнение». В гостях был координатор фонда «Дед Морозим» Дмитрий Жебелев. Дима, спасибо тебе большое. Ну и удачи в выходные.
Всего чудесного.